эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена любви как форме и содержанию. Не буду скрывать, это как бы продолжение программы, которая была несколько недель назад, о том, нужно ли регистрировать брак. И в той программе участвовал двое мужчин. Я обещал продолжение, при котором будут представители соседней половины человечества, лучшей. И вот хочу выполнить свои обещания, но будет еще для равновесия пастор Павел Бегичев, который периодически у нас появляется. А, собственно, вот мне бы хотелось основное слово и основными гостями назвать Дильшат Хартман, искусствоведа и католичку, и Любовь Мельюк из общины христиан веры евангельской. Павел Бегичев – пастор церкви на Шелепихе, это евангельские христиане. Давайте для затравки так скажу. В Евангелии от Луки, оно с чего начинается? С описания Рождества, ну и Евангелие от Матфея. И там одно из ключевых мест, когда Иосиф хочет расторгнуть помолвку с Пресвятой Девой, с Марией, потому что считает, что она от кого-то забеременела, и это грех. И мне кажется, что вот для многих современных девушек и женщин ситуация, конечно, понятная, а с другой стороны, может быть, это уже и архаика, потому что мы живем в обществе, где вот жить вне брака – не трагедия. И не то, чтобы в одиночку жить. Ведь даже до революции в России не делалось никакого различия между матерью-одиночкой и женщиной, у которой дети есть, муж есть, а регистрации только нет, или венчания нет. То и другое считалось смертным грехом, и вообще дети подлежали дискриминации, они считались незаконно рожденными, это юридический статус. Очень много от этого страдал такой великий русский литератор, как Василий Васильевич Розанов, которому первая жена долго не давала развода, и даже одна из его дочерей покончила с собой, я думаю, что это сыграло свою роль. В наши дни, конечно, полегче, до такой степени полегче, что в наши дни уже вот мне, как священнику, чаще приходится отвечать на вопрос, а зачем надо регистрировать брак? Причем я сталкиваюсь с тем, что появилось выражение «гражданский брак», и гражданский брак – это который в ЗАГСе зарегистрирован. С церковной точки зрения – это не гражданский брак, то есть это все прелюбодеяние, разврат и распутство, потому что ЗАГС никакого таинства не составляет. И, пожалуйста, там любые бумажки, но при чем тут вера? И, наверное, мой тогда первый вопрос вот Дильшат Хартман, потому что я так понимаю, что она как раз представляет большинство, не большинство, нет?
Большинство, но, в каком смысле?
А вот большинство женщин, с которыми я разговариваю, они, с одной стороны, в общем, конечно, насколько я понимаю, это большинство не возражает против регистрации брака и скорее его ценит, но в то же время не преувеличивает его значение и легко готово обойтись без этого. Там критерии какие-то другие. Вот. У меня ощущение, что женщина настаивает на оформлении отношений, когда мужчина от этого уклоняется. А когда мужчина не прочь, то тут могут быть очень разные расклады. На ваш взгляд, вот современная ситуация для верующего человека отличается от той, что было 100 лет назад?
100 лет назад? Ну, конечно, отличается. Но у меня вообще ситуация, я бы сказала, не совсем типичная. То есть я как раз состою в том, что называется гражданский брак, заключенный в ЗАГСе, да? Так. Но при этом католическая церковь такой брак не признает.
Православные тоже, если вас это утешит.
Православные разрешают причащаться тем, кто состоит в таком браке. Вот. А католики не разрешают. То есть для того, чтобы мне быть полноправным снова членом своей церкви, мне нужно пройти или венчание. Но этого я как раз сделать не могу, поскольку муж мой не только неверующий, но и не крещенный даже. И креститься не собирается. И для таких людей, как я, для таких пар, как мы, предусмотрена определенная церемония, которая заключается в том, она похожа на венчание, но она состоит разница. Большая разница в том, что все обеты даю только я. А мой, значит, партнер, муж, просто присутствует при этом и принимает. И сам он как бы
принимает
ничем...
Принимает участие.
Ну, да, он не принимает обет. Участие, но он ничем мне не обязан, никаких обетов не дает. Вот, соответственно, как бы, да, такая вот странная вещь немного. Ага. Вот, и таким образом, как бы, здесь все-таки есть разница между православным и католическим. взглядом на ситуацию.
Сейчас, я прошу прощения, в порядке просвещения. А если бы у вас брака не было зарегистрировано, все, вот, а просто вы живете, и там рождаются дети, это препятствие причащаться?
Безусловно. То есть я могу, конечно, каждый раз, приходя на исповедь, каяться и говорить, что это был грех блуда. Но так как я это не считаю блудом, вот, соответственно, то это как бы немного усложняет задачу.
На такой компромисс вы идти не хотите?
Ну, это как-то, не знаю, нечестно как-то.
Так, примерно ясно. А как это будет у христиан веры евангельской? Человек... Да, любовь, Мария, как бы вас представить, чтобы было во всей роскоши? С одной стороны, бакалавр теологии, а с другой стороны, мать десятерых детей. Верно. Да. Вы только в гражданском браке или и в церковном тоже?
Вы знаете, сейчас понятие гражданский брак, я как-то не очень понимаю, что подразумевается.
В ЗАГСе печать гражданский, есть?
Потому что сейчас гражданским браком называется и роспись в ЗАГСе, и просто сожительство мужа, ну, мужчины и женщины.
Ну, вы расписывались?
Да, конечно, мы расписывались.
Почему, конечно?
Мы венчались торжественно, потому что это моя позиция, что брак – это нечто такое, что благословляет Бог и что признано современным обществом, в котором мы находимся. Вот. Но на данный момент все-таки у нас считается, что брак – это то, что зарегистрировано в ЗАГСе.
Я помню, советские времена давали определение брака в наших учебниках, что это совместное проживание, совместное ведение хозяйства. Про секс там ничего не было сказано. Мне кажется, что когда сейчас говорят «гражданский брак», тут новый термин появился, такое гражданское сожительство.
То есть какое-то
такое длительное.
Об этом я как раз говорила, что либо это сожительство, либо это брак, зарегистрированный в ЗАГСе.
Но мне кажется, что даже уже словосочетание «гражданский брак» скорее ассоциируется с простым сожительством, как бы в противовес браку церковному там, или даже зарегистрированному. Вот сейчас подмена понятий произошла определенно.
Регистрация в ЗАГСе приравнивается к венчанию, на самом деле. Тут есть такая вот странная вещь. И когда давеча рассматривали законопроект о штрафе за развод, что при разводе будут взимать некоторую такую пеню, виру, то был слух, что в провинции подскочило количество разводов. То есть все поспешили заранее, бесплатно, на всякий случай. Девчата, а можно так поставить вопрос? Вот мой, не мой, к счастью, жизненный опыт, но жизненный опыт вот других ситуаций, я сталкивался с тем, вот и при советской власти тоже, когда остро стоял квартирный вопрос, сейчас, я думаю, это тоже есть. Но раньше довольно часто я сталкивался с ситуацией, что люди разводятся, чтобы отдельно встать на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и практически, то есть не практически, а все такие случаи, любящие люди, с детьми люди, венчанные люди, ну что гражданский брак, развелись, все, и теперь вот, и они потом расходились реально. На ваш взгляд, это случайно или нет?
Я думаю, случайно, конечно. Вот даже как бы и сейчас есть случаи не только с квартирным вопросом связанные, но и, например, с тем, что матерям-одиночкам платят как бы пособие больше, чем людям, состоящим в браке, и многие не заключают этот брак, чтобы получать такое пособие. Еще, наверное, есть какие-то истории, но это с чисто практической, да, точки зрения. Люди, которым нормально, хорошо живется, они не пойдут на эти хитрости. Это, в общем, хитрости бедноты, как сказать, и вряд ли из-за этого...
Ну, беднота, понятие относительное. Люба, у вас 10 детей.
Да, осталось 10.
И большой материнский капитал.
Какой большой, обычный. 360 тысяч плюс индексация, которая происходит ежегодно. Не такой он большой.
То есть у вас дом загородный, нет?
Да, у нас есть дом. Да.
Честно, небось. 10 детей в одном доме – это все-таки ужасно.
У нас, слава богу, хороший дом.
У вас двухэтажный
большой дом,
вот.
Трехэтажный.
Лужковская программа, слава богу.
Нет, это не Лужковская программа, это чисто наша постройка.
Вот это да. На ваш взгляд, а вы бы обошлись без регистрации?
Ну, я себе не представляю, как бы это было. Потому что, ну, даже в нашем, как бы, вот, обществе, опять же, я скажу, что у нас существует... Все-таки женат, замужем, холост, вдова, если ты заполняешь какую-то анкету, то семейное положение характеризуется вот этими терминами.
Ну, 10 детей и холост, ну, ничего страшного. Я почему спрашиваю? Царство мое не от мира сего, говорит Спаситель. И тем не менее, каждый день мы сталкиваемся с тем, что у церкви пишут в основном в связи с государственными законодательными какими-то актами. Вот церковь против абортов – это одно, это никого бы не интересовало. Церковь за то, чтобы аборты были запрещены государством. Это всех интересует, конечно. Церковь за венчание, за благословение брака – это никого не интересует. А вот церковь против того, чтобы люди жили не расписанные, это очень интересует. Вы против того, чтобы люди жили не расписанные?
Я за то, чтобы люди жили расписанные.
А чего плохо не расписываться?
Ну, я думаю, что все-таки все равно... А почему люди уходят от того, чтобы зарегистрировать свой брак? Наверное, от некой ответственности. Гораздо проще разойтись, когда не скрепляет ничего. Вот прошла любовь, появилась какая-то новая, а здесь даже и штампа нет в паспорте. Ну, почему бы и не разбежаться?
Дильшат, вы согласны с такой оценкой мотивации?
Я думаю, что это вообще очень часто повторяются эти слова ответственности, самопожертвования, когда говорят о браке. И я думаю, что здесь мы вообще как-то все время путаем. Почему не оставить брак просто государству? Причем здесь вообще церковь? Пусть государство занимается этим, пусть, значит, люди оформляют, пусть государство следит, чтобы никто не уклонялся от ответственности, от алиментов там и прочего. В чем здесь вообще, как бы, при чем здесь церковь?
Вот почему, это непонятно. На ваш взгляд, почему мужчина может не хотеть регистрации? И вообще, только мужчина может хотеть или женщина может не хотеть регистрации?
Чаще мужчин, конечно, не хочет в нашем-то обществе.
Почему, конечно?
Потому что у нас определенная культурная ситуация. Вот.
В смысле патриархальности.
Да, и мужчина, с одной стороны, конечно, ну не конечно, хочет там почувствовать себя отцом семейства часто. Но, с другой стороны, боится этой ответственности, боится на то, что на него взвалит какой-то, так сказать, груз. То, что он будет подкаблучником, может, то, что он будет окольцован. Даже есть какие-то такие выражения. Часто очень люди этого боятся, даже как-то подсознательно. Вот, потому что вся культура такая, что вот пока ты не женат, ты свободен и можешь делать вроде как все, что хочешь. А когда ты женишься, то уже как будто бы не то. Вот.
Мне, конечно, со свиным рылом в калашный ряд не следовало бы, потому что я как женился в 18 лет, так и нахожусь в этом состоянии. Но я скажу от имени широких незарегистрированных масс. Мне кажется, что тут та же логика, что у человека, который не ходит в церковь, что интимные вещи вообще не подлежат общественному внешнему контролю. Разве это лицемерно?
Что такое интимные вещи?
Любовь.
А что такое любовь? Что именно не подлежит общественному контролю?
Мы любим друг друга. Зачем что-то оформлять? Это же все равно, что на живого человека повесить ему на шею надгробие. Любая фиксация есть объективация, говоря языком Бердяева.
Исходя просто из практических соображений. Предположим, у вас есть ребенок. Предположим, не дай бог, один из супругов умирает. Если они не зарегистрированы, то другому будет сложнее. Но сейчас, конечно, есть другие способы доказать свое отцовство, но все равно им будет сложнее оформить опекунство. Если, не дай бог, оба умирают, то... там, не знаю, бабушки, дедушки с отцовской стороны тоже будут сложнее. Вопросы наследования, имущества. Чисто юридически, мне кажется, вопросы, они просто играют свою роль.
А вообще, как представить вот семью без регистрации брака? Ну, как-то все равно мы слышим, семья там Сидоровых, семья Петровых, семья Ивановых, дети рождены вот в семье такой-то.
Да,
а вот чем это... отличается? Нет, я просто не вполне понимаю.
Нет, я вот от имени опять широких невенчанных масс скажу. Вы понимаете, на самом деле это же варварские обычаи, что жена берет фамилию мужа. Она как бы совершает самоубийство. Ее нету. Но берите вы двойные фамилии. Как будет хорошо?
Нет, но опять же, взять двойную фамилию даже к тому же, это нужно опять же и оформлять это юридически. То почему не оформить регистрацию брака
идти на почему не ограничиться вот тем, что... Вот у меня есть знакомый, частый гость нашего радио, Юрий Вадимович Самодуров, а есть у меня историк Самосудов, он изучает репрессии в Сибири. Вот, допустим, у них дети, они поженятся, будет Самодуров-Самосудов или, ну, Римский-Корсаков.
Не, ну, это не столь важно. Вообще, я считаю, что, конечно, идеально, когда люди в свободе, и они выполняют свои обязанности супружеские, они от начала до конца проживают жизнь совместно, вот, они не изменяют, просто чисто вот по своим моральным принципам, по своим соображениям, вот. Но есть же, согласитесь, семьи, которым нужны какие-то подпорки, костыли. И зачастую штамп в паспорте, он все-таки как-то спасает ситуацию. Потому что иногда человек просто ленится, разводиться, ну ладно. И я знаю ситуации, когда вот в процессе бракоразводных всех дел семья восстанавливалась. То есть проходило время, проходило какое-то осмысление ситуации, и брак восстанавливался, и семья продолжала существовать, продолжала жить. И не только она продолжала номинально, то есть это была семья. Вот.
Как адвокат распутства, я спрошу, а какая связь между словом «обязанность» и словом «любовь», как вот вы сейчас сказали? Любят друг друга, супружеские обязанности...
Ну, потому что у нас часто сейчас любовь прошло, 5 дней прошло, месяц прошло.
Ну, это, может быть, у христиан веры евангельской, а вот у широких масс не проходит.
Не проходит.
А какое отношение любовь вообще к браку имеет?
Слово пастору Павлу Бегичеву.
Я сижу и размышляю о том, а вот есть такая интимная вещь, как собственное мироощущение или ощущение себя. Зачем ему давать регистрацию в виде паспорта, свидетельства о рождении,
да,
и так далее?
Да.
Вот. Ну, видимо, для того, чтобы в этом социуме существовать. Ну, так уж получилось. Сильно много людей стало. Значит, на слово верить всем невозможно. Поэтому в государстве существуют какие-то отношения, какие-то юридические тонкости, которые нужно оформлять. Конечно, я сразу вот вспомнил, мы практически единоверцы, вышли вот из одних, так сказать, корней.
Я вспомнил, как же из одних? Я сижу и стриптом думаю, как бы спутать.
Не путать.
Евангельских христиан и христиан верных.
Но все равно, все мы когда-то, ну, как бы, предки наши были штундой на юге России. И я вспоминаю нашу историю. В победоносцевские времена штундисты, конечно, жили в чисто гражданских браках. Их не венчали в православной церкви. Дети их не могли быть крещены в церкви.
Да. Ощущение, что это было на юге России, а не на севере Украины.
Значит, это было и на севере Украины, и на юге России в том числе. Значит, ну, скажем так, вот та штунда, которая, так сказать, была вынуждена жить в гражданском, нецерковном браке, с точки зрения государства это считалось прелюбодеянием, дети некрещенные вообще вне закона, без всего вот этого, через это прошли. То есть бывают, конечно, случаи, когда происходит все вот так. Но все-таки это, ну, разница между нормой...
С нашей православно-католической точки зрения, да, вы все равно живете в блуде, потому что вы же не венчались ни по православному, ни по католическому.
С православной точки зрения мы, ну, я не знаю, вот ни разу не задавал вопрос ни одному православному. Кстати, ответьте, отец Яков, я в блуде живу или нет? Скажите.
Я боюсь, что если со строго канонической точки зрения...
Прилагаются к неправославным тоже все те же самые каноны.
Ну, мы инославные, вот. То есть мы же... То есть, конечно, нас венчали в нашей сектантской общине, там,
ну, значит, молитву
поговорили над нами. Но перед этим мы в ЗАГСе зарегистрировались, да.
Вот ЗАГС у нас только и остается общим знаменателем.
А я считаю, хорошо, что на самом деле, да, смотрите, какая штука. В Священном Писании мы видим, что на протяжении разных, так сказать, этапов человеческой истории все это было дело по-разному. Исаак, написано, взял Ревеку, вошел с ней в шатер, и стала она его женой. Все очень просто было в условиях кочевой жизни древних израильтян. С другой стороны, Спаситель беседует с самарянкой и говорит, позови-ка мужа своего. Она говорит, а знаете ли, господин Спаситель, нет у меня мужа. Он говорит, ну как ты молодец, женщина вот сориентировалась правильно. С кем живешь, он ведь не муж тебе. Я думаю, что есть некоторые, скажем так, законы, которые устанавливает общество для того, чтобы сказать, вот эти люди, это муж и жена. Эти законы время от времени меняются, но в каждой стране, в каждой культуре, в каждом социуме они, тем не менее, вполне определенные. И вот сейчас мы живем в таком мире, все-таки, значит, в России, в современной 21 века, где церковь хотя бы официально отделена от государства, и брак – это союз людей, зарегистрированный в ЗАГСе. Вот, поэтому церковное благословение, оно, ну, допустим, вот в наших общинах, оно всегда производится только на основании свидетельства о браке в ЗАГСе. То есть мы не можем повенчать людей, которые не заключили брак официально. А если они заключили, то тогда мы, конечно, их благословляем, их брак.
Нет, что значит не можете?
Не можем, вот потому нашей точки зрения это вот как раз будет прелюбодеяние. Это будет жить в блуде, да.
Спросить, наоборот ситуация, если люди зарегистрированы в ЗАГСе, но не получили церковного благословения, они продолжают как бы считаться членами
церкви?
Абсолютно.
Нет, дело в чем. Да, конечно. Но обычно вообще у нас не существует, я не могу себе представить ситуацию, чтобы нормальные члены церкви, значит, зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, а к пастору по какой-то причине не пришли. То есть эта ситуация настолько фантасмагорическая, что я не то что прецедентов не припомню. Мне вообще трудно представить себе какую-то подобную ситуацию.
Вот. Но бывают же смешанные тоже пары, предположим.
Смешанные, да. Это, конечно, беда бывает такая.
Не понял.
Ну, смешанные пары, когда, например...
В чем бедственность-то?
Беда в том, что Писание, на мой взгляд, запрещает браки между людьми разных верований.
Минуточку. А я хорошо помню, у католиков это называется привилегия апостола Павла, что, исходя из слова апостола Павла, что неверующий муж освящается женой верующей.
Это если их брак, если их обращение застало уже находящихся в браке, скажем так. Бывает, что люди женаты много лет, и вдруг один из супругов обратился ко Христу. А ведь полемика-то там какая? Ведь Павел только что сказал, что возьму ли члены у Христа и сделаю ли их членами блудницы, и коринфяне как бы задавали вопрос: ага, если все вот так, то если мы живем с языческим супругом, то не делаем ли мы себя как бы частью вот чего-то языческого, нечистого? И Павел их успокаивает. Он говорит: ничего страшного, если такое произошло, то неверующий муж освящается верующей женой, живите, и дети у вас святые. То есть и не разводитесь ни в коем случае, потому что это нехорошо. Вот. Но когда христианин сознательно вступает в брак с человеком неверующим, это, конечно, катастрофа. Мы будем молиться все равно о таких людях, да. То есть мы молимся, но мы не называем это благословением.
Хорошо, брак. Тогда... Дорогие титаны, бакалавр богословия, разве сердце можно приказать, Люба?
Я думаю, что в какой-то степени можно. Могу сказать, что мы можем выбирать, с кем мы общаемся, и с кем мы идем в какие-то отношения, с кем мы развиваем отношения. И если написано в Библии, что за кого хочешь, но в Господе, значит, я настраиваю себя на то, что я выбираю себе спутника жизни в Господе.
А если Господь возьмет... нельзя же все время жить в общине. Человек ездит в метро, в троллейбусе, может в библиотеку зайти, в магазин.
И вдруг полюбил все. Вот увидел в библиотеке и полюбил так, что на всю жизнь...
Со мной было именно так. Между прочим, я не понимаю, почему такое ехидство. Я был библиотекарь первой категории, моя жена была библиотекарь в высшей категории. Вот. И ничего. Кассиршу может человек полюбить. Ну, что
нет, но
такого?
Все равно мы даем развитие своему разуму, своих чувств. Или мы все-таки ставим некие преграды. То есть, если я встретил человека или встретила, да, там... Я знаю, что... Человек, ведет аморальный образ жизни. Но вот я полюбила. Неужели я все равно...
Нет, а кто сказал аморальный образ жизни?
А я вообще говорю, в принципе. Значит, я все-таки рассуждаю, развивать мне отношения или не развивать. Поэтому я считаю, что здесь выбор спутника жизни, когда я его выбираю, я знаю, что я его выбираю на всю жизнь, я себе не подразумеваю замены.
Это рациональное такое.
Нет, но почему? Скажу так, любовь – это условие необходимое для брака, но недостаточное.
Вот мне также и католический священник говорил, что раньше надо было думать, а не выходить.
Это не только чувство, это еще и решение определенное.
Нет, на самом деле, тут нельзя подходить фарисейски. Конечно, бывает всяко.
Можно и книжнически
люблю,
подойти.
Могу, да. Книжнически тоже
а
не
в книгах обид... написано: «Любовь зла, полюбишь и козла».
Ну, согласен, да. Только не в тех книгах, которые почитаем священными мы.
Хорошо. «Сердце не прикажешь» тоже не там. Песни вы изъяли уже из священного писания?
Нет. Ну, там-то вроде как нормально все.
Крепка, как смерть, крепка, любовь.
Как смерть. Нет, я же еще раз говорю. Все бывает. Кстати, и у меня в моей пасторской практике такие случаи тоже были. Когда выходили девушки замуж. Мы таковых от церкви, кстати, не отлучаем. И вот церковного наказания как такового не применяем, потому что, ну, было бы совсем глупо за брак отлучить от... Ну, то есть за...
Я прошу прощения, для равновесности. А бывали случаи, когда молодые люди женились...
Молодые люди женились на неверующих, да. Девочках тоже бывали, но
чаще,
но реже. Реже, да, потому что все-таки у... Ну, это традиционное соотношение, вот, значит, мужчин и женщин. То есть мужчин меньше, у них выбор есть, скажем так, даже в своей...
Люба, а у вас 10 детей, как там у них гендерные соотношения?
Больше мальчиков.
Больше мальчиков, 4 девочки. А ваше общение в целом?
В целом, конечно, женщины преобладают.
Почему, конечно, я не понимаю?
Ну, потому что так как-то складывается.
Правило 60-40%.
То есть высока степень вероятности, что ваши мальчики, которым пока еще, так мои школьники, что они будут расти, и в один прекрасный день придут и скажут: мама, ну, у нас все уже это самое. И вообще мне они не нравятся, я их всю жизнь знаю. А смотри, какая.
Вот об этом я молюсь. Я молюсь о том, чтобы они как раз смотрели не туда, куда бы я ни хотела, а смотрели на...
Ну, в мире не одна,
на девушек в церкви, на девушек, любящих Бога, на девушек, посвященных Ему.
Их даже не две, их много, да. И сообщество довольно-таки многочисленное такое.
А если за католика?
Христиане, ну, что ж, это нормально. Я бы счел, что это хорошо.
Я-то вспоминаю проблемы чисто русские, когда там, скажем, в конце 15 века, в 16-м довольно, ну, не довольно часто, но случались браки между княжнами царской фамилии и литовскими католическими князьями, и там такие брачные договора составляли. Кто у нее будет священник, в какой вере воспитывается, ну, обычно девочки в вере матери, мальчики в вере отца, и как эти договора пытались нарушить, это целая эпоха. Дильшат, насколько я понимаю, вы как историк и искусствовед занимаетесь скорее медиевистикой, средними веками.
Ну да.
А вы не пробовали со святыми своими отцами католической церкви говорить от науки и объяснять им, что само таинство венчания вошло, собственно, в католическую церковь благодаря вот всем этим последователям Лютера.
То есть на Тридентском соборе, да? Или когда
насколько, ну, поправьте меня, но мне кажется, что вот такое вот совсем уже жесткое требование венчания, это действительно 16 век, это реакция на протестантизм.
Да, ну, насколько я понимаю, все это и так знают, но это ничего не меняет, потому что теперь-то это уже все равно таинство. Как бы неважно, как, насколько поздно оно вошло. Это правда, что у отцов церкви, конечно, венчание не считалось никаким таинством. Вот, самое большее действительно благословение, наверное, как у вас сейчас. Ну. Да и, кстати, я думаю, что благословение-то это произносилось не над всеми, потому что есть всякие свидетельства. Тогда же еще было римское право, да, с его тремя видами брака. И брак
ну-ка,
в том понимании...
Я знаю только два. А третий какой?
Есть матримониум, который между людьми одинакового социального статуса, и с приданым, и с договором. Есть конкубинат, когда обычно мужчина выше по социальному статусу, чем его сожительница. И она уже имеет все права жены, но никаких... Нет, все обязанности жены, но никаких прав. Вот. И имеет, по-моему, право только подарки сохранять, которые он дает. И есть еще контуберниум, это относится к рабам, которые, в принципе, к ним понятие брака неприменимо ни в каком смысле. Вот. И то есть они могут делать все, что хотят. Вот это уже, наверное, то самое гражданское сожительство, которое у нас сейчас. Это такой типичный контуберниум, который был в Риме для рабов, да, а не для свободных людей.
Я категорически от имени... И по поручению заявляю, что в сегодняшнем мире, давайте говорить не о России, в Америке, в Западной Европе больше незарегистрированных вот этих ваших конкуберний в целом, И пафос вот этой любви, я настаиваю на том, что это любовь, что там и дети, и все, ее пафос в том, что мы как раз не рабы, мы не рабы социальных внешних форм, мы не рабы внешнего мнения, мы не рабы конформизма, мы свободны в своей любви и в своей жизни. Люб, никак не понимаете этой ноты.
Я могу сказать, что когда в нашей семье родился ребенок-инвалид, конечно, наш брак удержала не штамп в паспорте, нет, конечно, а наша просто наша любовь друг к другу, наши внутренние обязательства по отношению к браку, по обязательству друг к другу, отношению к нашим другим детям. То есть у нас не возникало вопроса, жить нам дальше или разойтись. Хотя очень много людей, уважаемых, мне говорили, да ты что? Да ты этого ребенка оставь.
Уважаемых верующих или
нет, сторонних? Медицинских работников, социальных всяких работников.
А вы прислушиваетесь к мнению общества?
Нет, вот я про что говорю, что говорили, что да вы что, оставьте ребенка в доме инвалидов. Я говорю, у нас не стоит такого вопроса, это сейчас не стоит, ведь муж же бросит вас. Обязательно бросит, потому что ну, 99% мужей в таких ситуациях бросают. Конечно. Еще раз говорю, что не штамп в паспорте нас удержал. Нет. Мы прошли через это. И это обстоятельство, оно укрепило наши, конечно же, отношения.
Дильшат?
Я хотела просто добавить, возвращаясь к этому римскому праву, вот то, о чем вы говорили, напомнило мне об обычае, который как раз существовал в отношении брака, что важно не только изначальное как бы, согласие на этот брак, но длящееся согласие. Если потом оно исчезает, то брак тоже считается недействительным. Вот от этого потом осталось ну, как бы в нашем праве только вот, как бы начальное согласие на самом деле. Вот то, что у вас это согласие, оно как бы действительно и присутствовало, и присутствует, конечно, это и делает ваш брак действительным, строго говоря.
Ну, а ведь никто и не смешивает эти понятия, надеюсь, находясь в здравом уме и твердой памяти. Любовь это любовь, да, Божие благословение, это Божие благословение. Штамп в паспорте, это штамп в паспорте. Я могу быть замечательным водителем, разбираться во всех тонкостях автомобилестроения и вообще быть гением, значит, трасс, но если у меня нет автомобильных прав, мне нельзя выезжать на дорогу, ну, просто потому, что ну, нельзя так делать.
Ну, это мне напоминает сообщение, которое ну, раз в год как минимум обходит всю мировую прессу, что там где-нибудь в Германии задержали водителя, который всю жизнь, лет 70, ездит без прав, и ни одной аварии никогда не было. Ну, да. С другой стороны, поглядев на город Москва, нетрудно заметить массу водителей с такими большими правами.
Я согласен.
Что их...
Вот эти вещи не нужно смешивать. Да, то есть бывает хорошо. Большой штамп в паспорте без любви, бывает большая любовь без штампа в паспорте. Но порядок есть порядок. Должно же быть и вот, то, и другое.
Слово «порядок» прекрасно. Опять немецкий опыт. Потому что ну, кому же апеллировать по части Орденга, как не к немцам? Из автомобильной жизни в каком-то не очень большом немецком городке, ну, там, 10 тысяч, взяли и просто сняли все светофоры, убрали все дорожные знаки, в результате чего аварийность понизилась в несколько раз, потому что водители стали внимательнее, пешеходы-то само собой. Вот. Но саморегулирующаяся жизнь оказалась лучше, чем жизнь, которая регулируется извне.
Когда человек... сказать, что сейчас убери регистрацию брака, ага. И все встанет на свои места в семьях, то есть все будут
вот
верно до конца своей жизни.
Лекарство, а не пища. Вот мне не хочется, чтобы мы лекарство приравнивали к статусу пищи.
Ну-ка, то есть что лекарство? Благословение регистрации? Форма лекарства?
Я думаю, что да. Скажем так, трепетное отношение к форме, которое можно отменить на время из-за разных ну, как бы там, обстоятельств, это лекарство. А не пищи. Иногда оно работает. Был Персимфанс, да, то есть прекрасный оркестр без дирижера. Это не означает, что дирижеров теперь вообще не надобно. Потому что и Персимфанс, кстати, в свое время развалился.
Ну, я подозреваю, что в сталинской России оркестр без дирижера воспринимался как подрыв устоев.
Неважно. Но я же говорю о том, что бывают разного рода исключения, которые, ну, на мой взгляд, и должны оставаться исключениями. А правило должно оставаться правилом. Действительно, если в городе 10 тысяч человек, первое время после, значит, отмены знаков и так далее, водители будут внимательны. Сделай это в современной Москве, Москва просто встанет. То есть масштабы немножечко другие.
Отец Павел, вы богослов, вы мистик, вы витаете там где-то. А человек, ходящий по Москве, вам скажет, Москва стоит уже лет 6-7. Вот, со всеми правилами и с главным принципом, который один из чиновников московской мэрии как-то сформулировал так, что у водителя всегда должен быть только один маневр и один путь к нужной точке. И именно это причина того, что город стоит в транспортном отношении, потому что должно быть максимальное разнообразие выбора, и тогда город поедет. Когда мы говорим людям, что вот регистрация, венчание и ура, я так не говорю. Вот. Мне кажется, что я тогда посягаю. Я очень хорошо понимаю каноническое право, почему так говорю, но я смущен. Мне кажется, что мы вот вступаем в спор с какой-то Божьей волей о человеке вот современном.
Кто вступает?
Когда мы навязываем регистрацию брака.
То есть церковь, которая навязывает регистрацию брака?
Я бы не разделил в данном случае церковь от общества. Общественное
почему?
Мнение.
Почему?
Да, почему не регистрироваться?
Нет, а откуда вот взялось это выражение «воля Божия для современного»? То есть это я не очень понял, может быть.
Да на самом деле вы же, говоря словами Священного Писания, собираете угли на свою голову. Потому что, я еще раз скажу, с точки зрения католика, православного, протестантские обряды, гражданская регистрация – это все фуфло, это все прах и пепел. Именно потому и началась католическая контрреформация и борьба с протестантизмом, иногда вооруженным способом, иногда речью, что это рассматривалось как нарушение общественного порядка, общего блага. Вы же и нарушили, Люба. И продолжаете нарушать?
Не, ну общественный порядок тоже изменился. Все зарегистрированы согласно существующему общественному порядку.
Вот. Но эта регистрация не церковная.
Ну, так католическая церковь и православная, они же как?
Государственная. И мы следуем законам, которые существуют в нашем обществе.
А если завтра государство отменит? Вот проголосуют на референдуме люди отменить государственную регистрацию брака?
Замечательно. Будем венчать без регистрации. Это значит, что общество договорилось на законодательном уровне.
То есть вас это не смутит?
Не смутит. Нет, конечно. Меня нет.
Меня смутит.
Почему?
Потому что будут сложности. Вот, как я говорю, там вещи, связанные там с воспитанием детей.
Не,
вот,
ну, и если тогда изменится вся юридическая...
Да, надо бы все менять.
Да, будет, конечно, это, понятно. Сейчас, если ты не супруг официально, тебя к больному человеку не пустят. Да. Вот не дай бог кто-то даже заболел. Нет, я же не говорю про смерть там и более каких-то вещей.
Да и вопросы наследства и всего остального.
Если тяжело.
Конечно, это все пересматривает.
Меня смущает какой-то ваш, извините меня, такой вельтшмерц. Какой-то пессимизм. То есть у вас вся аргументация идет с точки зрения катастрофы. Кто-то заболеет, кто-то умрет и так далее, и так далее. И мне вспоминается Священное Писание, которое вообще луч света в темном царстве. Извините за банальность, не Островский придумал. Вот, когда к Спасителю приходят и говорят, вот надо поделиться с братом. Пошел ты, говорит Спаситель, кто я такой, чтобы делить тебя с братом наследство? Вот. Я уж не говорю о знаменитом саддукейском заходе, что вот женщина переходила по обычаю левирата от брата к брату, чья она будет женой в Царстве Божьем, и в ответ слышит, что какая вообще там свадьба. И здесь, мне кажется, пропасть между вот протестантами и католиками и православной традицией, которая рассматривает брак как нечто, что продолжается и после смерти.
Нет, ну, почему это? Ничего, как раз про эту евангельскую Белоснежку и семь гномов. То есть там же совсем все про все совсем немножечко по другому поводу. Речь идет о неверии в воскресение мертвых. В воскресение мертвых не женимся и не выходим замуж. Ничего страшного. А здесь, на земле, да.
Ну, Павел? В каком смысле апостол Павел виноват?
Ну, в том смысле, что действительно Христос очень мало про это говорил, и нигде из его слов, собственно, нельзя сделать вывод, что брак как-то будет продолжаться и на небесах. А вот Павел как раз там вот сказал, что вот двое, единоплоть, там то, что Бог соединит человек.
Про единоплоть еще но, прям такие сразу так сотворили. Да.
Нет, это позиция спасителя в вопросе о разводе, она оказалась выбивающейся из общего его тренда.
Потому что он защищает права женщин, на самом деле. Потому что куда эта женщина пойдет, если с ней разведутся? Попробовали так посмотреть на это.
Безусловно, и права женщины в том числе, и вообще право человека на выполнение воли Божией, я бы вот так сказал.
Вот так это звучит.
А вот опять же, вот тут я против пессимистичного взгляда на волю Божию. Потому что воля Божия, она благая, угодная и совершенная. Ну, извините, что я вот цитирую тут, да, то есть это радость. Для... Ведь Бог тут лучше знает, что для нас хорошо и что есть плохо. Поэтому привилегия исполнить волю Божию, это на самом деле привилегия на счастье. То есть это особое право на счастье, если угодно. Хотя у Льюиса есть статья о том, что права на счастье нет, а есть право на святость. Как правило, правом на счастье это люди все свои подлости и оправдывают. И когда бросают больных супругов, и когда, так сказать, там разводятся, когда дети страдают. И люди все это говорят, но я же полюбил. У меня же есть право на счастье. Льюис, кстати, замечательно же говорит, это все равно, что право на высокий рост или право на хорошую погоду. У тебя есть право быть святым. Ты не имеешь права на фруктовую нравственность, как он там говорит, да?
Есть... Протестант, ну что с него взять? Православный бы сказал, тебе есть обязанность быть святым. И иди ты со своими правами куда-нибудь подальше. Католики как предпочитают?
Я даже не знаю, затрудняюсь, в общем, ответить. Я думаю, да, там скорее, в общем, про счастье уже речи как-то.
А, то есть и счастье быть не должно?
Нет счастья в католицизме.
Не буду. Это просто мое личное мнение.
Нет, вспоминается рассказ Станислава Лема. Лем был такой львовский человек. Ехидный рассказ про изобретателя горячего Рима-католика, который изобрел аппарат, в котором следовало бы заниматься супружескими обязанностями, и он при этом причинял огромные страдания, чтобы люди не испытывали наслаждения, чтобы это было только ради зачатия ребенка.
Ну, в принципе, так и есть. Это же то самое, что, о чем Августин говорил, и вся ранняя католическая церковь, в принципе, что в браке все эти сексуальные отношения, они только оправдываются тем, что могут появиться дети. Да. Вот и все. Потому что сами по себе они, конечно...
Махнул Августин, конечно, песни им. Уж кто и выкинул, так может быть...
Песни, глубокий символизм, там все про Бога,
ну, да,
про церковь.
Церковь, Христос и церковь, это мы знаем такое, Александр Ильшин, вот эту всякую...
Люба, вы желаете своим-то детям счастья?
Конечно,
потом супружеской жизни? А вы желаете им счастья в пределах наследуемой веры? Или, ну, как случится? Вот вы примете как волю Божию, если действительно придет дочь... И приведет неверующего козла и скажет, регистрироваться мы оба не хотим.
Я не верю в то, что моя дочь будет счастлива с неверующим человеком. Я в это не верю. Потому что у них просто разные интересы. У них разная жизненная позиция, у них разные стремления, у них разные цели.
Ну, вы еще скажите, разные биологии.
Ну, потому что я знаю семьи.
Антология.
Знаю семьи именно такие. Я знаю, что счастье там очень относительное. И каждый из супругов, я имею в виду христианская половина, они говорят, конечно, если бы мы знали, как мы проживем жизнь, мы бы такого шага никогда не сделали.
А вы им должны отвечать, а если бы у вас был верующий супруг, вы бы еще и не так намаялись.
Нет, я так не могу ответить, потому что я живу с верующим супругом, и я счастлива в своем браке.
Ну уж, и что, и нет проблем?
Проблемы есть, но мы одинаково смотрим на решение этих проблем.
Но для этого уже не нужно регистрироваться. Достаточно веры.
Но мы живем еще в обществе. Не просто как верующие люди. Мы живем в обществе. И все-таки в обществе у нас принята регистрация.
Я вот не очень понимаю, что такое общество имеется в виду. Сидим в доме, пьем чай, смотрим телевизор. Где тут общество? Почему кто-то должен вмешиваться вот в эту нашу супружескую каноническую территорию?
Просто я прихожу элементарно заполнять анкету, да,
Потому что опять кто-то умер или заболел.
Нет, почему? Просто когда я оформляю загранпаспорт, да, когда я поселяюсь там в гостиницу, везде стоит вопрос семейное положение. Ну, вот я, например, если не представляю написать сожительствую, да. Ну, как-то вот не представляю.
Так, может быть, зайти с другого боку, и, насколько я понимаю, современное прогрессивное человечество именно с него заходит, убрать эту графу. Ведь еще не так давно и национальность стояла. Ничего, убрали, мир не развалился, хотя кое-кто подкидывает идею вернуть.
Так наоборот же, наоборот, вот даже геи сейчас, вообще все ЛГБТ-сообщество, оно стоит за то, чтобы наоборот оформлять и регистрировать и свои браки. Да.
По-моему, в обратную сторону. Так
это же нет хорошей жизни. Это потом. А уберите эту регистрацию как условие проживания в гостинице. И не будет проблем, никто не будет требовать равенства.
Ну, все надо изменить тогда, чтобы было уже Царство Божие повсюду. Тогда, наверное, не понадобится, но пока...
Нет, ну а общество, действительно, когда мы сидим дома, пьем чай и смотрим телевизор, общества-то вроде как и нет. Но как только мы вступаем в какие-то отношения с людьми на улице, общество тут же появляется и предъявляет свои права. Мы же пользуемся благами этого общества.
Прям не знаю, я их произвожу. Пользуются другие.
Вообще, ну, хорошо, я пользуюсь вашими благами, я же должен вам что-то отдать.
Зачем?
Я не знаю, ну, вы, а допустим, вы требуете, как общество. Вот общество от меня требует. Чего ж хорошему человеку не дать-то, если он просит? Вот. От чего бы и не дать?
Не знаю, на каком основании? Общество мне, что ли, доложено?
Общество мне дает любовь. Общество мне, например, что дает? Вот у меня трое детей, и я бесплатно поэтому езжу в метро.
За мой счет. Я должна запомнить, состою я в браке, зарегистрирован или нет.
Ну, за ваш счет, получается. Ну, как бы я тоже налоги же плачу. А и за этот счет, а вы как пенсионер, поди, тоже, наверное,
я не пенсионер,
еще
я
не пенсионер?
Нет, нет.
Простите,
это,
за хамство,
у меня от порочной жизни обветшал интерфейс. Но так еще, если в теплую погоду пристанете к теплой...
Прошу прощения.
Да нет, если бы я работал в ФСБ, я уже трижды был бы пенсионер. Но Бог миловал. Вы понимаете, я еще раз скажу, что вы говорите общество, общество, а именно общество-то и изменилось настолько, во всяком случае, вот там, за бугром, где солнце закатывается, что уже большая часть людей, которые живут вместе, любят, воспитывают детей, и они не регистрируют отношения.
Это статистика такая?
Это статистика.
Ну и замечательно.
Там, мы здесь.
Ну, отменит наше общество обязательную регистрацию. Я с этим соглашусь, потому что действительно это не то, что описано где-то в Священном Писании как заповедь. Как заповедь описано, повинуйся...
Вел в свой дом. Вот еврейский обычай исключения брака.
Да, но в Священном Писании написано, что надо подчиняться законам того государства, в котором ты живешь. Пока законы государства этого требуют, я этот оброк отдаю. Просят? Пожалуйста. Тем более это не связано ни с какими...
У меня какое-то ощущение, да, что у христиан веры евангельской все выборы свелись к выбору мужа, а не государству. Может быть, выбирать-то с другого конца. Какой будет порядок социальной жизни? Еще раз спрошу. Вы точно не считаете, что вот это вот нежелание регистрироваться, это либо легкомыслие, когда человек не предвидит печальных последствий в юридических каких-то делах, болезней и так далее, либо слабость и нежелание принять ответственность. Вы можете себе представить вот...
Ну, в моем понятии, больше, к счастью, наверное, так. Потому что, а почему не зарегистрировать? Ну, почему не зарегистрировать? Какой вот...
Это, что напоминает споры православных о платочке. Одни говорят, что, ну что, вам трудно надеть платочек? На что те, кому это говорят, говорят, а зачем я буду надевать платочек? Им говорят, ну, наденьте платочек, это ни к чему не обязывает, это ничего не означает. Просто вот у нас традиция такая. Говорят, ну, если это ни к чему, ничего не означает, чего я буду следовать этой глупой традиции?
Но, тем не менее, если я попаду туда, где требуются платочки, я его одену, потому что так принято в этой церкви. Так
а если вы попадете к людоедам?
Ну, значит, людоед меня, наверное, съест.
Да, это богатая идея. Вот. Нет, и все-таки, Дильшат, то есть вы считаете, что вот этот вот тренд к отказу от форм, он негативный?
В смысле, к отказу от регистрации брака?
Нет, регистрации от венчания.
Да нет, я как раз считаю, что от венчания можно было бы и отказаться.
Почему?
Потому что я думаю, что ну, вот если говорить, скажем, о церковном благословении, как у вас, я, честно говоря, думаю, что этого вполне достаточно. И вообще это должно быть дело, как бы, ну, даже выбора человека, да, не обязательное. Именно в силу того, что венчание, да, оно не было изначально таинством. И вообще, как бы, это действительно личное дело людей. Я понимаю, регистрироваться надо просто по юридическим причинам, из соображений удобства. Вот это я могу понять. Как вы говорите, да, конечно, задумываться о чем-то плохом, может быть, да. Может быть, действительно, как бы это несколько излишне думать о чем-то, как вот эта бедная Эльза, пока оно еще не произошло, но тем не менее, вот,
как бы. Ну, хорошо, если многое делают, в мире, но... чего когда-то не было, но появилось. Например, стоматология, очки.
Да, ну, это... И опять же говорю, это вопрос выбора. Если человек хочет получить дополнительное благословение, прекрасно, пусть они, эти люди, получат. Но делать его как бы обязательным, считать это таинством, это, по-моему, достаточно странно.
Как бы, окей, это в чем я тут... понял. Но если вот действительно отнестись к венчанию, к благословению, как... к такому бонусу, как действительно вот лечению, восполнению недостатка. А я скажу, а в чем тут недостаток? Любовь, она и есть любовь. Я не пойду к врачу-окулисту, если хорошо вижу. Вот, зачем мне? Пускай все вокруг носят очки. Вот, они, наверное, близоруки. Но зачем я буду носить очки, если я хорошо вижу? Я не хочу регистрировать свою любовь с другим человеком только потому, что так принято.
Но мне, например, это не мешает. Моему браку не мешает то, что он зарегистрирован.
А помогают?
Нет, не помогают.
Ага.
Но не помогает, потому что, наверное, я еще не сталкивалась с теми моментами.
Нет, ну помогает, опять же, чисто в бытовом
да,
плане.
Бытовом,
то есть это удобно, это нормально, мы защищены и так далее. Ну, ничего страшного.
Хотя, наверное, я была в ситуации, когда вот как раз регистрация брака, она, не знаю, помогала или не помогала, но тем не менее имела влияние. Когда умерла наша дочь, нам пришлось оформлять наследство. И вот как бы состояли мы в браке или не состояли, это, ну, убыстряло или наоборот замедляло оформление документов.
Хорошо, а если это сравнить с паспортом? Потому что мы живем в России, общество, которое, вот есть закон, что все должны иметь паспорт. Вот. Но стоит нам пересечь Шереметьево и в какой-нибудь гнусной, порочной Англии, нету паспортов у людей. Тут пока не собрались выехать за границу. И ничего, и говорят, не хуже, чем в России живут. Нормально, и не регистрируют браки. Даже англиканы теперь уже не очень регистрируют браки. И ничего? И как-то получается?
Ну, наверное, у них немножко что-то отличается в законах от наших, я так думаю.
Поверьте, бумажной возни не так уж мало. Моя сестра там живет, и сколько она, в общем, имеет всяких неприятностей. Вот и со всякими визами, и с видами на жительство, и со всем чем угодно.
Это потому что... как бы... Да, но это потому что она еще только вот в процессе обангличанивания. А коренной-то британец живет, и действительно паспорт ему не нужен.
Коренной британец, значит, уже вырос в таких условиях. Вот.
Так к этому надо стремиться или нет?
Наверное, да.
Наверное, думаю, надо. Стремиться нужно к чему-то другому, а не к тому с паспортом или без паспорта, ходить с регистрацией брака или с нерегистрацией. Я думаю, нам нужно просто стремиться к нашим отношениям между собой, между людьми какие. Вот это для нас, наверное, более важное, чем с паспортом или без паспорта.
Мне кажется, что ведь вот это влияние, стремление к свободе часто прикрывает стремление все-таки к безответственности, да, стремление к, ну, вот, к раскрепощению и нарушению каких-то норм моральных. Ну, вот поэтому...
Спасибо. Но мне больше понравилась маленькая заключительная проповедь Любы о том, что, в конце концов, это не так уж важно, что до раскрепощения то государь-император Александр упразднил крепостное право, и об этом полезно помнить. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную браку как форме любви и тому, обязательна ли эта форма для содержания. В программе участвовали Дильшат Хартман, пастор Павел Бегичев и Любовь Мариюк. Вел программу Яков Кротов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».